Сергей Тамбовский. Управдом-2. Управдом-2. Назад в 90-е. В предыдущей серии бандиты сзади, судя по нарастающим крикам, уже добрались до большого помещения и осматривали его. А я добрался до поворота этого коридора, завернул налево и тут резко вздрогнул. Под ногами явственно прошмыгнула крыса, здоровенная и с голым хвостом. «Ничего, ничего, Сергуня», — успокоил я сам себя, — «бывало и похуже. Ты, главное, не останавливайся». А дальше ход раздвоился. Основное направление прямо шло, а направо какое-то ответвление наметилось. Размерами чуть не вдвое меньше, метра на полметра. Только скорчившись в три погибели, можно было пробраться. На принятие решения у меня было несколько секунд. Я быстро зажег зажигалку и поднес ее сначала к этому правому ходу, потом протянул руку вперед по основному. Огонек сильно отклонился назад только в первом случае. А это что значит? Правильно, там есть приток воздуха. Туда мы и направимся. Я скорчился в три погибели и, как паук, начал быстро-быстро передвигаться по этому второстепенному ходу. Стены были ощутимо влажными, а под ногами по-прежнему значилась утрамбованная земля. Проход закончился через добрую сотню метров и двух поворотов. Один налево вел, другой резко направо, почти что в обратную сторону. В одном месте из левой стены бил маленький ключ. Вода текла по канавке и исчезала справа. Шум от всего этого минимальный шел. Я даже сдуру наступил в лужу рядом с канавкой. Но все на свете когда-нибудь заканчивается. Подошел к концу и мой вояж в подземелье. Впереди явственно забрезжил дневной свет. Я выбрался на свежий воздух и огляделся. Место было не совсем знакомым. Нет, в принципе, понятно, что это монастырский съезд, потому что слева виднелась арка южного входа в монастырь. Но рядом с этим входом не стояли два коттеджика. Их же в прошлом году сдали в эксплуатацию. И особняк купчихи Водолазовой какой-то не такой был, со всеми окнами и явно обжитой. Но тут сзади из дыры, откуда я вылез, послышалась некая возня. И я понял, что надо продолжать прятаться от бандитских наездов. Забежал в этот самый южный вход. Он только на ночь запирался на замок. А так всегда распахнутый стоял. И рванул наискосок по двору к Вознесенскому храму. Оттуда доносилось пение. «Служба, наверное, идет», — подумал я. «Тут можно затеряться в толпе». Служба тут действительно шла. Народ стоял вдоль амвона и внимал настоятелю. По углам горели многочисленные свечки. Я, чтобы не отличаться от основной массы, тут же купил одну свечу за 200 рубликов, зажег ее от соседней, установил как положено и отошел в самый дальний темный угол. Прислушался, о чем там говорил отец Серафим. Оказалось, что о смирении и покаянии. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Как раз эти слова говорил настоятель, когда я спрятался в углу за амвоном. Так сказал апостол Петр в своем втором послании. Обозначил цитируемого автора он. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Так он продолжил свою мысль. «Это уже первое послание Петра коринфянам», — счел нужным уточнить он. Но тут в церковь ворвались, другого слова трудно подобрать, мои преследователи. Наконец-то я разглядел их. Ну, бандиты как бандиты. Хотя, скорее, гопников напоминали они, особенно главный из них по имени Гвоздь. Все в кепках, на что им немедленно указал церковный служка возле входной двери. «Головные уборы», — сказал он, — «полагается снимать в храмах божьих». «Чё сказал?» — включил угрожающей интонацией Гвоздь. «Не видишь, кто перед тобой? Что тут происходит, господа?» Отец Серафим вдруг взял и возник перед кодлой Гвоздя. «Все нормально, святой отец», — нашелся Гвоздь. «Ща мы одного кента заберем и уйдем с миром». «У нас тут кентов нет, сын мой», — усмехнулся Серафим. «У нас сплошные прихожане». «Какие еще прихожане?» — спросил Гвоздь. Я с большим интересом наблюдал из своего темного угла за внезапным противостоянием двух систем и думал, что же в итоге там получится-то? Кто победит и с каким счетом? Но Серафим вдруг сделал знак кому-то сзади, и за его спиной нарисовались три очень габаритных монаха с бейсбольными битами в руках. Да, новые времена, новые нравы, знаете ли. Обычные прихожане, дорогой. Перешел с церковнославянского на стандартный язык Серафим, которые со стволами в храм Божий не заходят. Гвоздь произвел серьезное мыслительное действие, судя по мускулатуре его физиономии, и решил не связываться. «Мы еще вернемся!» Сурово, как ему показалось, ответил он, вслед за чем бандиты очистили помещение Вознесенской церкви. А Серафим после этого направился прямиком ко мне и спросил он следующее. «Они ведь за тобой приходили, да?» «А теперь новая серия. Хоть святых выноси». «Правильно, отец Серафим», — тупо кивнул я. «Именно за мной они и приходили». «Ну, пойдем поговорим», — окинул он меня долгим и внимательным взглядом. «Ты двигайся в дом настоятеля, а я сейчас подтянусь». Я очень осторожно выглянул из ворот церкви. Ничего опасного не нашел и медленно, но целенаправленно пересек внутренний двор монастыря по указанному направлению. Кинул взгляд на свой домик под откосом. Там все было на месте, и даже доска из окна моей кухни на подпорную стенку висела на том же месте, куда я положил минут 10 назад. На стук дверь в доме настоятеля мне открыл уже знакомый служка в черной рясе. «Отец Серафим», — сказал я ему, — «распорядился, чтобы я его тут подождал, а он сейчас подойдет». «Ну, заходи, коль не шутишь», — ухмыльнулся он. «Ботинки переобуй в тапочки, и можешь подниматься на второй этаж». Что я и сделал без лишних слов. На втором этаже тоже все, в принципе, было так, как и в прошлое мое посещение, когда я договаривался насчет антенны и монастырских жильцов. Посмотрел в окна, они тут выходили на все четыре стороны, и опять не увидел ничего угрожающего. Тогда начал рассматривать интерьер. Телевизор у отца Серафима богатый был. Panasonic с диагональю аж в 40 дюймов. Я до этого таких вообще не видел. Сколько ж он весит-то, прикинул я, и получил цифру в 50 кило, не меньше. Вдвоем надо такое таскать. Вдоль другой стены располагался музыкальный центр, очень современный, торговый марки Technics. А впритык к нему стоял книжный шкаф, содержимое которого я изучил с большим интересом. В основном тут, конечно, были книги духовного содержания. Библия в роскошном переплете, пара катехизисов, житие святых и многочисленные журналы Московской епархии. Это, в принципе, не слишком любопытно было. Но на верхней полке имели место и некоторые издания мирского содержания. Среди них я с большим удивлением узрел с десяток фантастических книг в очень глянцевых обложках, начиная от Эдгара Бэрроуза и заканчивая совсем уж Головачевым. «А настоятель-то у нас не чужд мирским страстям», — подумал я. Но тут сзади раздались шаги, сопровождаемые скрипом ступенек, и сюда вошел отец Серафим. «Да, сын мой», — сказал он, увидев, чем я заинтересовался, — «я люблю читать, иногда сейчас в продаже очень интересные книги появляются». «На Варварке покупаете?» — уточнил я. «В магазине при Центр полиграфия?» «Там в том числе». Тяжело вздохнул он, усевшись в кресло возле панорамного окна на реку. «Ну, давай уже по делу поговорим». «Садись. Водку будешь?» Очень неожиданно закончил на свое предложение. «Если нальете, буду, конечно». Честно ответил я, садясь напротив. «Ого, какая у вас водка элитная!» Не удержался я от такого возгласа. «Водка как водка», — пожал плечами он, наливая Распутина в две рюмки. «Служба снабжения поставляет, а в элитности я не очень понимаю». «Так вот». Он опрокинул рюмку в рот. «Расскажи уже, что там у тебя приключилось с этими быками?» «Все просто, отец Серафим». Тяжело вздохнул я, выпивая свою порцию. «Вчера в мой автомобиль въехал сзади какой-то авторитет из Щербинок. Точнее, не сам авторитет, а его шестерки. Разруливать инцидент приехал сам босс. Лысый Джо его зовут. Он предложил мне заплатить штуку баксов, и на этом все». «Я согласился». «А еще чуть позже ко мне с интересным предложением подошел ваш казначей Матвей, который на первом этаже у нас живет». «Я помню, кто такой Матвей. Давай живее, сын мой», — подогнал мои речевые способности настоятель. Ну и Матвей предложил мне свою крышу и урегулирование всех проблем с этим бандитом. Я согласился. Мне через полчаса позвонил некто и сказал, что вопросы с Лысым Джо урегулированы, и я никому ничего не должен. А дальше что было? А дальше сегодня утром вот мне позвонил другой голос. Сказал, что я должен уже не штуку баксов, а 2,5, а крыши у меня никакой уже нет. Я попытался найти вашего Матвея, но он, как мне сказали, уехал куда-то далеко и надолго. А дальше я убегал от ракетиров и добрел так до вашего собора. Далее вы все сами видели. «Да», — побарабанил пальцами по столу Серафим, — «нехорошо вышло, сын мой. Матвея я лично послал в командировку вчера вечером. А сколько ты ему денег занес?» 700 баксов, — ответил я, — по-божески. «Не упоминай в суе имя нашего спасителя», — погрозил мне пальцем настоятель. «А в остальном получается, что наш монастырь немного неправ оказался. Да». «И что мы будем делать, отец Серафим?» — осторожно осведомился я. «Что ты будешь делать, мне неведомо», — хитро прищурился он, переходя на современный жаргон. «А я должен пофиксить косяки наших сотрудников». «Возвращайся домой, Сергей». Впервые он назвал меня по имени. «И ничего не бойся. Лысый Джо теперь это наши проблемы». «Благодарствуйте, отец Серафим», — поклонился я. «Ну, я пошел». «Конечно». Встал он с кресла и пожал мне руку. «Кстати, мне тут птичка на хвосте принесла, что у тебя немаленькие деньги завелись. Это так?» «Смотря что считать немаленькими», — дипломатично ответил я. «Кое-что имеется, да». «Так вот, деловое предложение к тебе будет». Он снова подошел к окну и закурил сигару. «Это ваша улица, как ее уж...» «Черняховского», — подсказал я, — «в честь полководца Великой Отечественной». «Вот-вот. Черняховского». «Она страшно запущена, хотя и находится практически в центре города, так?» «В принципе, правильно», — осторожно подтвердил я, не совсем понимая, к чему он клонит. «Так вот, надо перевести ее из категории запущенных в категорию раскрученных, понимаешь?» «И какой в этом сакральный смысл?» — задал я прямой вопрос. «Затем, сын мой, что у вас там можно построить кучу жилья и потом продать ее с большой выгодой. Ну и Харе Кришну хорошо бы попросить оттуда на выход. Это чисто личное. Не переваривая эту секту. Общество сознания Кришны действительно избрало своей штаб-квартирой нашу тихую улицу. В 5 домах от нашего они сидели. И по выходным ходили взад-вперед со своими крестными ходами, барабанами, бубнами и песнопениями. Пара сотен адептов в белых простынях там на пике участвовали. Мне они тоже не нравятся, отец Серафим. Честно признался я, задолбали, если честно, своими приставаниями. Пока идешь от остановки трамвая до своего дома, обязательно прицепится с предложениями какими-нибудь. Вот в этом, сын мой, наставительно поднял палец вверх Серафим, и заключается главное отличие классической православной церкви от этих неофитов. Мы не занимаемся прозелитизмом, а они занимаются. «Не совсем понял», — попросил уточнения я. «Что это за прозелитизм?» «Прозелитизм в переводе с греческого — это обращение или попытка перевести в свою веру. Агрессивный прозелитизм имеет место в молодых религиях типа этого вашего кришнаитства, а еще у свидетелей Иеговы, адвентистов и мормонов. А православие — это древняя, устоявшаяся во времени и пространстве религия, которая прекрасно себя чувствует и без агрессивной экспансии. Так понятно?» «Да уж куда понятнее», — протянул я, допивая свой бокал Распутина. «Давайте меняться, отец Серафим», — неожиданно предложил я. «Что на что ты предлагаешь менять?» — откровенно заинтересовался он, усаживаясь обратно в свое кресло. «Вы решаете мои проблемы с бандитами, причем так, чтобы ни одна сволочь больше не подходила ко мне с такими вопросами ни днем, ни ночью, в любую погоду. А я, в свою очередь, убираю кришнаитов в Черняховской улице». «Идет?» «И как же ты это сделаешь?» В голосе настоятеля откровенно прозвучала издевка. «Если не секрет?» «Секрет, отец Серафим», — твердо ответил я. «Срок 2 недели. Если после этого Харе Кришна останутся на нашей улице, значит, сделка расторгается». «Ладно, я подумаю до завтра». «Если надумаю, сброшу ответ на пейджер. Твой номер я знаю». «Откуда же это он знает мой номер?» — пронеслось у меня в голове. Но времени обдумывать это у меня уже не было, поэтому я честно ответил. Договорились. Звоните, если что. Ну, то есть сбрасывайте на пейджер, если что. А у вас-то самого есть такая штука? Конечно, записывай. И он продиктовал мне номер все того же Вессалинка. По рукам отсалютовал ему я и откланялся. Что-то он напрягать меня начал своим суровым внешним видом. На свою Черняховскую я спустился вдоль Похвалинского съезда. От домика настоятеля так ближе было. Трамвай еще не убрали отсюда. Пока шел, целых 3 штуки проехали мимо. 26-й и 27-й вверх. И 27-й же в обратном направлении. Печерская площадь была тиха и пустынна. Тишина нарушалась только шумом ручья, забранного в железную трубу. Вода там катилась без остановок, и невзирая на неурядицы в экономике и политике. Пройти мимо 4-го дома, который значился в начале нашей улицы, предыдущие 3 дома не устояли в череде революционных преобразований, поэтому и начиналась улица с 4-го номера. Мне без остановок не удалось, правда. Там, возле входа во 2-й подъезд, стоял, ухмыляясь, все тот же комиссар Женя. Он, собственно, и жил в нем, в 4-м доме. «Ну, здорово, председатель!» Максимально сильно ухмыльнулся он. «Как жизнь? Как подшефный кондоминиум?» «Жизнь хороша», — ответил я ему словами рекламы из будущих периодов. «Когда пьешь не спеша. А кондоминиум стоит. Куда он нахрен денется?» «Я слышал, у тебя появились некоторые проблемы?» Продолжил он все с той же широкой ухмылкой. «Проблемы есть». «Предельно неконкретно», — ответил я. «Покажи мне того, у кого их нет. Я первым брошу в него камень». «Ладно». «Если конкретно припрет, звони на пейджер», — сказал он на прощание, сдвинув ухмылку в угол. «Может, и договоримся о чем-нибудь». «Заметано», — протянул я ему руку. «Обязательно позвоню». «Не стоит село без праведника». Ничего примечательного в этот день у меня больше не случилось. Ущерб от действий гвоздя с партнерами я устранил за полчаса. И начал размышлять о былом и грядущем. Ну, в том смысле, что обещанное отцу Серафиму как-то надо выполнять. Кришнаитов гнать с нашей улицы поганой метлой. Но никаких умных мыслей мне в голову не пришло. Поэтому я решил, что утро вечера мудренее будет, и засел за свой эпохальный труд по протеряшек на далеком Курильском острове. Джек же там в оригинале тело отца вез для захоронения на родине, а мне пришлось изворачиваться. Мой самолет летел на таиландский курорт. Было бы смешно, если бы я оставил линию с умершим отцом, восставшим потом из гроба. Что ему там в Пхукете делать, этому трупу? Извернулся я простым образом. В полете отдал концы один из пассажиров, его перенесли в хвостовой отсек. А уже после падения с этим трупом произошли разного рода приключения. И с прототипом Кейт пришлось повозиться. В Лосте же ее поймали в солнечной Австралии, после чего ее маршал вез для предания правосудия в родной Лос-Анджелес. А тут я переделал, естественно, Кейт в Катю, а легенду ей придумал родную. Аферисткой она у меня стала, разводящей состоятельных мужиков на бабки. В Шереметьево ее не успели взять, поэтому агент ФСБ сел в самолет, сопровождая ее в дальние края. А уж там, с помощью местной полиции, ее должны были завернуть обратно в снежную Россию. Пока прикидывал перипетии сюжета, уже и вечер подкрался. Городской мост зажегся огнями, а на ярмарке началось очередное увеселительное действо. Там они регулярно проводились в эти постсоветские годы. То Маша Распутина споет, то Макс Покровский из «Ногу свело» чего-то отыграет. Фили Киркорова только ни разу не было, и Алла Пугачева почему-то обходила нас стороной. А так все звезды тут позажигали по разу. Сегодня, судя по тембру мелодии, на ярмарку пожаловал сам Кай Метов, ну, который position number one. Отдыхаю сам. Ни слуха, ни голоса. А поди ж ты, подумал я, добивая очередную главу своего псевдолоста. Тут неожиданно грянул телефон. Я даже вздрогнул, подумав, не бандиты ли это продолжают свои претензии. Но все оказалось совсем не так страшно, как представлялось. Это всего-навсего был сосед Миша, с которым мы недавно убирали склон и обшаривали подземелье. «Привет», — сказал он. «Ты как там?» «Все под контролем», — быстро ответил я ему. «А с какой целью интересуешься?» «Да видел недавно, как ты из окна на стенку перебирался». Вот и решил спросить. «Это была тренировка», — нашелся я. «Хочу записаться в контрактник-десантники». «Интересно», —